Всем здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. Первый раз в вашей церкви, хотя очень часто о вас слышу и знаком, ну, с вашими пастырями знаком, с многими из вас тоже знаком. Вот меня Александр зовут, я сам родом из Белоруссии. Олег просил, чтобы я немножко свою биографию рассказал, поэтому пока расскажу, не спешите. В Питере я с 2000 года приехал вот именно в церковь сюда, в Петербург, служить. В 2003 году женился вот на Светлане. В 2005 у нас дочка родилась, а сегодня у нее 18 лет сегодня. У нас вот прям сегодня. Поэтому мы такие совершеннолетние родители, да. И у нас такой сегодня праздник. А еще в этот же год, когда она родилась, где-то в этом же месяце примерно, меня рукоположили быть пастором, поэтому я по ней замечаю, сколько лет я уже пастырем. Вот 18 лет я уже пастырем.
Либо наоборот.
Наоборот. Ну, либо наоборот. Да, да, вспоминаю, сколько лет дочери. Да, Олег просил, чтобы я еще сказал какой-нибудь самый свой ужасный грех вам. Ну, чтобы так сказать, чтобы такое раскрытие было, близость, контакт сразу. Вот, я подумал, что да, скажу я вам свой самый ужасный грех. Готовы вы его услышать? Правда, не знаю, понести это бремя на себе теперь. Самый ужасный грех у меня тот, что я иногда забываю, кто Господь. Я иногда думаю, что я лучше знаю, как лучше, и потому грешу. И потому все остальные грехи в моей жизни случаются, что я думаю, что я знаю, как лучше. И что я забываю, что Господь на самом деле это Бог, а не я. И вот это мой самый ужасный грех, друзья. Равно как и у вас, как и у Адама с Евой было. Поэтому если мы будем помнить, кто Господь, и кто у штурвала, тогда у нас будет меньше проблем. Хорошо, можно уже начинать презентацию простенькую мою. Что вот единство. Сегодня про единство поговорим. Скажите, единство это вообще как? Хорошо? Чем хорошо единство? Чем хорошо единство? Я буду ждать ответы. Вы не думайте, что это риторические вопросы, я сейчас буду проповедовать. Чем хорошо единство, подумайте?
Единомыслие.
Единомыслие, а еще? Сплоченность. Вот вы просто представьте, насколько мы на самом деле созданы для единства. Для начала, триединый Бог сотворил этот мир, да? Он сотворил людей, Адама и Еву сотворил их, человека, да? Да будут они одна плоть. То есть вот настолько единство вложено в замысел Божий, что ну, нам же нравится быть с людьми, которые похожи на нас. Нам нравится быть с людьми, с которыми мы на одной волне. Мы мужа, жену себе так ищем, мы детей воспитываем, мы собираемся в группы по интересам, потому что нам хочется этого единства. Мы смотрим то, что нам нравится, то, что нам резонирует, мы говорим, потому что мы хотим единства. Нам природа нравится, потому что мы чувствуем с ней что? Единение. То есть единство, оно настолько в нашей вот крови, настолько в нашей природе, хотя мы этого даже не понимаем, потому что мы все время за что-то боремся. Грех, потому что он пришел, все это дело разрушил, но единство это «да будут едины, Господь о нас молится». И вот вопрос тогда, да, если единство это то, что самим Богом задумано, заложено, то, чего мы так хотим, единство, мы хотим же вот этого дружбы, понимания, принятия, ведь это же все единство. А сложно ли быть едиными? Как вы находите в вашем опыте?
Очень сложно.
Очень сложно. А что тогда делать? Вот, например, вот возьмем сегодня две общины, церковь и дом, семью, да? Вот в семье и в церкви. То есть говоря о единстве, я буду сегодня больше вот на семью и на церковь кивать головой. Вот что делать, чтобы быть едиными в семье, в церкви? Как думаете? Общаться для начала хотя бы, да?
Уважать. Иметь одну цель.
Цель одну иметь. Ну вот цель, тоже ты хорошо говоришь, цель.
Одна основа.
И даже одна основа. Совершенно верно. Но вот посмотрите, как у нас получается. С одной стороны, ну, если вот мы в браке, если мы в одной церкви, мы вроде бы читаем все одну и ту же Библию. Верим в одного Спасителя. И тут же мы эту же Библию понимаем, вот говоря про основу, да, мы эту же Библию понимаем по-разному. Иначе откуда столько у нас деноминаций? Мы верим в одного Спасителя, но относимся к Нему тоже по-разному. Мы даже по-разному понимаем, от чего Он нас спас и для чего Он нас спас. Вроде Иисус один, Библия одна, а так вот мы все по-разному это понимаем. С одной стороны, можно переключать сейчас, мы призваны любить друг друга, мы призваны принимать друг друга, как Христос нас принял, прощать, носить немощи друг друга. У нас есть заповедь для единства, у нас есть мотив и сила. Уже три должно быть.
Командуйте, когда.
Да, хорошо, еще один, вот. Видите, у нас все написано. Любить друг друга, носить немощи друг друга. Заповедь, чтобы мы были едины. Да будут едины, как мы едины, Иисус молится. Но с другой стороны, Бог призывает нас бодрствовать. Пожалуйста, следующий слайд. Возлюбленные, имея все усердие, писать вам, Иуда пишет, об общем спасении. Он говорит, я хочу вам писать Евангелие, я хочу вам об общем для всех нас с вами спасении писать. Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, бороться за веру, однажды преданную святым. Почему? Потому что вкрались некоторые люди, издревле предназначены к всему осуждению. И вот вроде как с одной стороны единство, принятие, любовь, а с другой стороны эти люди предназначены к осуждению. Следующий стих. «Итак, извергните развращенного из среды вас». То есть, опять-таки, это же к церкви обращается апостол, да? Вот у нас есть община, у нас есть братья и сестры, и здесь мы призваны быть едиными, а в какой-то момент вот этого товарища надо извергнуть из общины. Второе послание Тимофея, следующий стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшийся, таковых удаляйся». Тоже вроде как бы люди говорят о вере, вроде как бы мы в одной теме, мы к одной цели стремимся, но Павел говорит, не-не-не, вот с этими вообще не дружи, удаляйся от таких. Поэтому религиозные войны, они самые такие, знаете, самые принципиальные войны. Будь ты там с автоматом или с мечом, или устами. Почему? Потому что люди сражаются за самое святое, за Бога сражаются. Нет более принципиальных войн, потому что если я здесь сделаю шаг назад, я самое святое предам Бога, и поэтому буду биться до последнего. И поэтому споры в церкви часто носят вид святой войны, потому что люди отстаивают не абы что, а истину, верность Писанию, верность Богу. И люди готовы на костер идти ради истины. Ну или отправить кого-то на костер, в зависимости от того, кого больше, на чьей ты стороне. И вот вопрос нам тогда в следующем. Как нам исполнить заповедь любви и принятия, и в то же время остаться верными Писанию? Если быть честными, мы с вами согласимся, наверное, ну, если совсем честными. Если не согласились, значит, нечестно. Что чаще всего конфликты, разделения, будь то в семье, будь то в церкви, происходят не из-за нашей верности Писанию. Не из-за нашего желания быть верными Богу. Вот следующий слайд. Откуда у вас вражды и распри? Иаков пишет. Вот откуда у вас вот откуда вражды и распри? В ваших семьях, в вашей церкви, откуда? Как вы думаете? Иаков спрашивает церковь, я даже спрашиваю, Иаков спрашивает. Говорит, откуда? Вот вы как ответите? Вот. Совершенно верно. Следующий слайд включите, пожалуйста. А от ваших вожделений, от вожделений ваших, от этих вот сильных желаний, которые в ваших членах, в ваших составах, они прям бурлят, вам так что-то хочется прям, и вы готовы за истину. И вот очень часто мы даже когда подвязаемся за истину, мы делаем это ведомы нашими вожделениями. Нам кажется, что вроде бы это истина, вроде бы это правильно, но внутри нас похоть горит, и поэтому мы готовы воевать, поэтому мы готовы спорить. И мы ведомы, получается, желанием доказать свою какую-то уже правду, желанием одержать верх в споре, доказать, что я чего-то значу, со мной надо считаться, показать, кто в доме хозяин. Или же, знаете, благочестиво, мы же верующие, показать, какой я верный истине. Я готов пойти против всех, я готов страдать, и мне вообще, кроме Иисуса, никто не нужен. Кроме Слова Божьего, я вообще ни с кем считаться не собираюсь. Вы тут все недостойны, потому что у меня описание, а что у вас, ваше мнение? И все, вот вроде бы все так благородно, и не подкопаешься. Вроде как бы за Библию, за истину, а все почему-то как-то не по любви. Но по факту споры, конфликты, будь то в церкви, будь то в доме, они происходят не из-за понимания истины. И даже не по каким-то там второстепенным вопросам. Мы когда конфликтуем, мы-то считаем, что это не второстепенный вопрос. Мы-то считаем, что это у истины нет второстепенных вопросов. Вся истина Божья истина, поэтому это вопрос нашего поклонения Богу, и поэтому будем бодаться до последнего. Но по факту это всего лишь, чаще всего, это вопрос предпочтений. Это вообще не вопрос истины по факту. Это я предпочитаю это, ты предпочитаешь это. Ну, у нас такая традиция, у вас такая традиция. У нас такой личный коллективный опыт, у вас такой личный коллективный опыт. Там кто-то скультурный такой вопрос. На Востоке это так делается, на Западе это так делается. У кого-то воспитание, у кого-то образование, в том числе богословское образование. И вот эти вот второстепенные моменты, они вдруг становятся такими важными. И вот получается, мы, христиане, верующие, Духом Святым рожденные, и вот мы в церкви или мы дома спорим. Почему мы спорим? Почему мы зарубаемся и вообще не готовы в каких-то вещах подвинуться или уступить? Ну как, почему? Ну, потому что это истина, это правда. И когда я с вами спорю о чем-то, с женой спорю, когда смелости набираюсь, я ведь что имею в виду? Что так будет правильно. Я ведь не желаю зла семье, я ведь не желаю зла церкви. Я считаю, что всем так будет хорошо. Давайте сделаем, как я сказал. Всем будет на благо. И вот когда я вот так считаю, что это во мне выдает? Когда я считаю, что мое мнение, если мы сделаем, это будет всем хорошо, всем будет благо, а вы просто не понимаете, что это во мне выдает? Подумайте. Выдает то, что я думаю, что я разбираюсь. Я думаю, что я понимаю, как правильно. Я думаю, я силен в познании, я силен. У меня есть вера, у меня есть опыт, у меня есть логика, рассудительность. Не то, что у вас. И поэтому я хочу, чтобы вы сделали, как я вам говорю. Вам же лучше будет. Если бы я бы не спорил с вами по той или иной теме, если бы я не был уверен в своей правоте, я бы не спорил с вами, если бы я не разбирался в вопросе. Ну, слышите меня. Поэтому мы спорим, потому что мы думаем, что мы знаем. Мы думаем, что мы сильны в познании. А Павел обращается к тем, которые как раз вот думают, что они лучше знают, как правильно, как нужно. Он обращается, Павел пишет к тем, кто силен в познании, вере, рассудительности. Вот вы можете открыть текст, мы будем этот текст в основном смотреть. Римлянам 15 глава, можно даже на экран вывести. 15 глава, 1 стих, там 1-2 стих. И вот Павел пишет, он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. То есть он пишет тем, кто считает, что они знают, как правильно, тем, кто считает, что они понимают, как правильно. Говорит, если вы сильные, если вы знаете, как правильно, если вы имеете опыт, так вот что надо делать. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, угождать ближнему. И вот представьте, как бы изменилась конфликтная ситуация, если бы я вдруг решил угождать не себе, а ближнему. Вот я хочу угодить ближнему. Это моя цель, это мое желание. И моя задача сделать так, вот, как он хочет. Вот, вот так, чтобы он сказал, да, я вот, вот так хочу. Вот стали бы мы тогда, как бы вообще появилась бы вообще конфликтная ситуация? Если бы я искал не как мне кажется хорошо и правильно, а вот просто вот поугодничать, жене поугодничать. Ты хочешь так? Давай сделаем так. А, и так, давай так сделаем. В церкви люди говорят, давайте мы вот так. А я думаю, ну не, ну правильно же вот так. Ну ладно, раз вы так решили, давайте сделаем. И если вы меня внимательно слушаете, у вас уже тогда задается вопрос внутри. А как же истина? Да? Ну, если я буду делать, как вы говорите, или как жена говорит. Не, ну жена, она, конечно, всегда истину говорит. А как же верность Писанию? А как же вообще логика и здравый смысл? Логика и здравый смысл. Ну, если мы будем, ну, как вот угождать друг другу, угодничать друг другу, что вообще из этого получится? Ведь же, ну, не все, что люди предлагают, здраво и полезно. Ну, очевидно же, да? Что мы часто ошибаемся. И если, ну, особенно вот я даже как пастор, и вы вдруг сказали, как церковь, а давайте мы вот так сделаем, и у нас, ну, начинается конфликт, или что у нас начинается? И я скажу, ну, ладно, раз вы сказали, давайте. А вдруг это неправильно? Как же тогда вот с истиной быть? Вот давайте следующий слайд, третий стих посмотрим. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих пали, злословящих тебя пали на меня». Христос не себе угождал, злословия пали на Него. То есть, смотрите, получается, Иисус ради истины готов был претерпеть несправедливость. Иисус ради истины, он несправедливо был обвинен, несправедливо, незаслуженно унижен. Ради истины он был мучительно казнен, избит, опозорен. Ради истины, ради верности Писания, руководствуясь какой-то своей небесной логикой, Иисус готов был понести урон ради нашего блага и ради нашего спасения. Его распяли, и он, который мог призвать как аргумент огонь с неба, например, как аргумент мог призвать легионы ангелов, которые бы убедили всех, что так делать не надо, что они не правы, а он прав. Он ради истины был как агнец безгласен и не спорил, и не противился. Где логика? Кто так спорит? Кто так выигрывает аргументы? Но Иисус пошел этим путем. Ради истины, ради верности Писанию, ради славы Отца, Он пошел на то, что Он проиграл аргумент и проиграл его на кресте. И вот когда мы с вами оказываемся в конфликтной ситуации, даже если это вопрос истины, готовы ли мы вот этим путем пойти Христовым? Готовы ли мы понести урон, даже понимая, что да, неверное решение, если мы его примем, мы потерпим, я потерплю урон. Но готовы ли мы ради блага ближнего, того, с кем у нас назревает конфликт, потерпеть урон? Готовы ли мы потерять все свое ради того, с кем мы сошлись вот, в противостоянии в каком-то, по какому-то вопросу? Готовы ли мы понести злословие, укор и взять вину на себя? Понести вот эту ответственность взять на себя за принятое решение нашим оппонентам. Будь то в семье, жена что-то сказала, настояла. Я согласился, получилось плохо, и я говорю, моя вина. Готовы мы так сделать? В церкви мы готовы так? Кто-то говорит, нет, давайте сделаем так. Я понимаю, что нет, вообще будет плохо. Но ради вот, блага ближнего соглашаемся, все плохо. И я не говорю, а я же говорил. Я говорю, ладно, исправимся, заплатим, я сделаю, выправим. Это то, как сделал Иисус. Он взял нашу вину на себя, он сказал, да будет, как вы хотите, и его распяли. Вот как мы детей воспитываем? Мы же позволяем, ну, по-хорошему, детям делать ошибки. ради того, чтобы они чему-то научились. Мы же не делаем за них все. Вот он идет, и мы говорим, тихо, подожди, ногу надо вот так ставить. Нет, мы ему позволяем упасть, мы позволяем ему набить шишки так, чтобы он другой раз вот шел правильно. Дети на кухне у вас маленькие что-то готовили? Вы же знаете, как это. Ты приходишь на кухню, а там все просто ужас какой-то. А ты приходишь и говоришь, о, как здорово, ты это сделал, молодец. И потом сам же все потом это убираешь, чистишь, драешь и ешь. И говоришь, как это вкусно. Ты несешь вот эту ответственность за то, что ты ему позволил приготовить это. И ты же потом это ешь, и ты же потом за этим убираешь. Ради чего? Чтобы они чему-то научились, чтобы они включились, чтобы они почувствовали. Мы им позволяем делать ошибки, даже когда нам приходится за эти ошибки платить. И даже если мы будем, когда они уже подрастают, какие-то серьезные ошибки делают, и мы переживаем, и мы реально за них волнуемся больше. Сын наш вчера все время где-то ищет себе приключения на пятую точку. И мы его ищем, были в этой... В Колбино, там, День семьи и верности. Где Ваня? Он куда-то за территорию убежал. Света, говорю, иди по той стороне, я по той. Будем искать. Ищем, не найдем. Наконец-то нашли. Говорю, Ваня, мы за тебя переживаем. Не переживай, я выживу. Типа, нормально, я выживу. Типа, что ты за меня переживаешь? Я же пацан, я выживу. И вот мы, родители, мы позволяем им выживать местами для того, чтобы они получили какие-то уроки, для того, чтобы дети, для того, чтобы они росли. Потому что мы не ищем себе благо. Мы ищем благо детям, мы ищем их назидания, мы ищем их роста. И вот как бы мы в конфликте себя точно так же вели, готовы брать ответственность за неправильное решение нашего оппонента. Мы сейчас говорим про церковь, про семью. Вот если откроете еще послание филиппийцам, нету слайда, просто откройте текст. Тоже как параллельное место. Вторая глава послания филиппийцам со второго стиха. Там та же мысль идет. И Павел говорит, имейте одни мысли, будьте единодушны, будьте единомысленны. То есть он призывает к единству в церкви, он призывает к единству между христианами. И вот что надо делать? Чтобы быть единодушными, иметь мысли, единомысленными быть. Он говорит, посмиренно мудрию, смиренная мудрость. Он говорит, в этом мудрость. Сейчас будут слова мудрости. Посмиренно мудрию, почитайте один другого высшим себя. Как вам такое? Не, вы только подумайте, вы сейчас говорите слова Библии, Павла. Вот вы здесь, посмотрите друг на друга и подумайте. Вот он выше меня, она выше меня. Ее мнение важнее, чем мое. Его мнение важнее, чем мое. Вот вы здесь, вот друг на друга посмотрите, и мудрость будет в том, что вы подумаете, что его мнение выше, чем мое. Он выше, чем я. Павел говорит, в этом будет смиренно мудрее. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Так, подождите, я прихожу, чтобы мне было хорошо, или я прихожу, чтобы тебе было хорошо в церковь? Или мужья с работы приходят, чтобы жена тебе борщ вкусный дала, я же работал целый день. Или ты приходишь с работы уставший, чтобы ей послужить. Петя, хорошо, что ты пришел. Не, ну правда. Ну мы ведь не так думаем. Мы думаем, ну я целый день работал, может ты что-нибудь мне там приготовить, сделать неприятное, правильно? И в церковь я прихожу раз в неделю, пастор бездельник раз в неделю работает, может уже и послужить, а я посижу. И вообще все они, чтобы они знали, через что я прошел за эту неделю, они меня тут на руках носили. Ну это Кирилл так чаще всего думает. Вот, но Павел пишет, не о себе только каждый заботится, но каждый о других. И почему? Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, вы должны тот же образ мысли в других переводах у вас, какой был в Иисусе, 6 стих. Он, будучи образом Божиим, то есть он был тот, который знал, как правильно. Он был тот, который мог правильно. Он был тот, у которого была сила настоять на том, что это правильно. И вот он, будучи образом Божиим, что он сделал? Он уничижил себя самого. Представляете? Вот тот, который действительно достоин был быть наверху, достоин был всего уважения, внимания и послушания, а он берет и уничижает себя самого, и не просто там, ну, я среди царей самый мелкий царь. Да вообще, он говорит, принял образ раба и был послушен даже до смерти, и смерти на кресте. И вот это все, что Павел говорит, вот это смиренная мудрость. Вот это мудрость, друзья мои. Если вы хотите мудрости божественной, вот вам мудрость. Образ раба, послушание до смерти. И вот вам путь к единству в семье, в церкви. Оставить все свои права. У рабов вообще нет прав. Рабы не спорят. Рабы не конфликтуют со своими хозяевами. И это путь к единству в семье. Это путь к единству в церкви. Но если вы нормальный человек, вы сейчас думаете, да как же так? Как? Да нет, вы не знаете мою жену, когда я прихожу домой с работы. Вы ее не знаете, когда она не в церкви. Нет, вы не знаете моего мужа, если я так буду себя поступать, что будет? Да вы не знаете, какой у нас братский совет в церкви. Нет, вы что, если я так себя буду вести, вы не понимаете, к чему это приведет. Все развалится. Ну, если вы нормальный человек, вы сейчас так думаете. Потому что это естественно так думать. А вот 4 стих послания Римлянам 15 главы. Там, по-моему, даже слайд есть, да? А, ты прям вводишь по ходу. Молодец. 4 стих, там написано: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Так, о чем он здесь пишет? О чем это речь, да? Терпение, надежда. Писание учит нас, как правильно поступать. Писание учит нас, наставляет нас. И Писание дает нам надежду. То есть вот нам Иисус показал путь. Хотите быть мудрыми? Вот дорожка. Смирение, раб, уничижение, смерть. И в то же время дает надежду. Надежду. Надежду на что? Филиппийцам 2:9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Христос оставил свои права, Христос смирился, Христос умолился, и Бог превознес его. Поэтому важный вопрос, не на что я надеюсь в конфликте, когда оставляю свои права, не на что я надеюсь, когда я иду этим путем Христовым, а на кого я надеюсь? Посему и Бог превознес его. Бог! Мы вообще не должны забывать про Бога. В какой бы мы ситуации ни оказались, какая бы она конфликтная, сложная, патовая ни оказалась, Бог, Бог все во всем. Если мы надеемся и желаем, ждем, что Бог вмешается в вашей семье, может быть, даже на работе с коллегами, в церкви, если мы хотим, чтобы Бог вмешался в ситуацию, чтобы Бог помог нам, тогда нам надо идти Его путем. Как бы это вообще провально ни казалось. Да вы не знаете, какая у меня жена. Да вы не знаете, какие у нас люди в церкви. Не знаю. Даже не скажу, что хочу сильно знать. Но я знаю, что Бог силен изменить. Бог силен благословить. Он может вас провести. Он может вмешаться. Не то, что может. Он вообще-то хочет вмешаться. Если вы его ребенок, если вы его семья, если вы его церковь, он хочет, чтобы вы были едины. Поэтому он готов вмешаться. Если вы позволите ему вмешаться, если вы позовете, если вы откроете дверь и скажете: «Господь, я оставляю свои права ради тебя. Я оставляю свои силы, свои аргументы ради твоих аргументов». И здесь вообще речь не идет, знаете, о том, что может сложиться впечатление, что нам надо просто закрыть на все глаза, со всем соглашаться, делать вид, что нас все устраивает. Нет, дело не в этом, что «Ой, ты так хочешь? Ну давай так. Вы думаете, это правильно? Ну хорошо». Дело не в этом. Дело в том, что мы можем и даже должны озвучивать наши аргументы. Михаил правильно сказал, говорить надо, да? Ты же говорил вначале. Говорить надо. Мы разговариваем, мы делимся, мы говорим, почему я считаю, что это правильным. Мне кажется, что ты не прав. Мне кажется, правильно вот так. И мы делимся, мы высказываем свое мнение, мы аргументируем, в том числе мы Писанием аргументируем, почему это правильно. Речь не о том, что бы кто ни сказал, я совсем тут же соглашаюсь. Это тоже не по Писанию, это тоже как не мудро даже, не грамотно. Нет, я высказываю аргумент, я говорю, я объясняю. Но в конце концов, если мои аргументы не имеют действия, не имеют силы, и со мной все-таки не соглашаются, я делаю то, что делал Иисус. Я оставляю место для Бога. Я не дерусь, я не называю человека врагом, я не называю его даже оппонентом каким-нибудь. Я просто соглашаюсь, и моя надежда на что? Моя надежда на кого? На Бога. Я надеюсь на Бога, и я молюсь. Как мы делаем с детьми? Мы их учим, мы их наставляем, мы им аргументируем, мы им показываем пример. И в конце концов они вырастают, им еще 18 не исполняется, а мы их уже все, мы уже не имеем над ними власти. Мы отпускаем их в мир, чтобы они принимали самостоятельные решения. И что мы делаем? Становимся на коленки и молимся. Молимся и еще раз молимся. А потом что мы еще можем сделать? Все. Также вот в нашей жизни в церкви, в семье, с мужем и женой, кто-то пытался силой или манипуляцией заставить детей выполнить свою волю. Или вы слышали, может быть, такие истории, когда вот так вот закручивали детям гайки, и они только выезжают в какой-нибудь колледж, пух, крыша слетела, тут же, все, понеслось. Да, их там зажимали, их там закручивали, их там стращали, но только они вышли за дверь отчего дома, все, полетели. Нельзя заставить детей, людей приносить добрый плод. Мы думали, что мы можем силой, может быть, заставить мужа или жену силой заставить принести добрый плод. Смотрите, сделать то, что я хочу, может быть, но добрый плод – от сердца, от благодати. Можем мы силой заставить кого-то? Даже силой аргумента? Я думаю, что не можем. Так вот точно так же мы не можем манипуляцией, силой, какими-то вот такими человеческими аргументами в церкви заставить братьев, сестер принести добрый плод. Может быть, согласиться со мной, да. С правящей партией, да, с большинством, да, но мы не можем силой заставить людей принести добрый плод смирения, любви, веры, послушания, единства. Силой единства, ха-ха, не делается сила единства. Иисус смирился, и Бог его превознес. И вот в этом мудрость и парадокс вообще христианства. Чтобы быть первым, что надо делать? Иисус чему учит? Хочешь быть первым? Стань последним. Хочешь жить, что надо сделать? Умереть надо. Хочешь приобрести? Раздай. Хочешь стать сильным? Будь слабым. Хочешь удержать, хочешь сохранить? Отпусти. Ну где еще такому учат вообще, скажите? Вот это христианство, оно какое-то странное, такое нелогичное. Так и правильно, оно нелогичное, потому что оно не наше, оно с небес пришло. Хочешь жить, умри, хочешь быть первым, стань последним. Хочешь сохранить, отпусти вожжи, дай свободу. И вот Павел призывает нас идти этим же путем, путем парадокса, путем смирения и путем веры. Написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Надежду на Бога и на Его Слово. И 5 стих Римлянам написано: «Бог же терпение и утешение». Ну, то есть, когда мы надежду сохраняем, когда мы по Писанию поступаем, когда вот это наставление, Бог же терпение и утешение, что делает? Дарует! Смотрите, дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. Вот, даруй, Бог дарует. Бог утешает терпеливых, смиренных в ответ на молитву веры, в ответ на смирение. Бог дарует единство. Так вот оно откуда берется, это единство. А в притчах вообще написано, когда Господу угодны пути человека, он врагов его примиряет с ним. Как вам такое? У тебя есть враг, Петя? А ты вот перед Богом ходишь в смирении, в кротости, в любви, служишь этому, который на тебя там, он тебя злостоит, а ты его благословляешь. Он тебе зло делает, а ты его благословляешь. А потом хоп, и примирение приходит. И враги человека домашние его. А тем более в церкви, друзья мои, Бог дарует единство. Это не то, что мы его заработали, мы так потрудились, мы так все сделали. Это дар Божий тем, которые доверяют ему. Когда мы не себе угождаем, а ближнему во благо, когда мы готовы терпеть урон и взять вину на себя, как Христос это сделал, когда мы уничижаемся и становимся как рабы ничего не стоящие, когда мы уповаем на Бога, а не на свой аргумент, тогда Бог за нас будет. Тогда Бог будет с нами во всей своей славе. И мы увидим, что единство – это не плод наших каких-то человеческих стараний, аргументов, компромиссов. Это не результат какой-то методики. Вот мы сейчас по программе все вместе пройдем, мы сейчас все договоримся, у нас все будет отлично. Ну, не получается это. Единство – это дар Божий, чтобы мы понимали, что это от Бога, что мы Божьи, что сами мы только воевать можем. Но когда мы смиряемся и приходим ко Христу разбитыми, сокрушенными, немощными, Господи, и тогда Он дает исцеление, и тогда Он дает единство, и тогда вся слава только Ему. Мы построили наше единство не на харизме одного пастора или группы прославления, или там какого-то видения супер-пупер. Мы вообще ничего не построили. Мы едины, потому что Бог с нами, а мы в Нем. И мы через Него. И Он нас взял вот таких вот слабых, немощных, которые готовы спорить, ругаться. Но мы перед Ним стали на колени, смирились, отдали все права друг другу, а на самом деле Богу. И Он подарил нам это единство. Он даровал нам это единство. То, чего мы так хотели. Единство, принятие. Понимание, единой цели, когда мы друг друга мысли читаем, когда мы спешим служить друг другу, когда это место становится местом притяжения, местом силы, местом исцеления. Бог дарует нам единство. Вражды и распри, они как раз вот они, это от ветхой нашей природы. Это ветхая природа говорит, я знаю как. Это ветхая природа говорит, все зависит от моих усилий, я должен потрудиться. Грешникам Спаситель не нужен, потому что они и так знают, как жить. Грешникам не нужен Спаситель, они знают, как вести, они знают, как добиваться своих целей. Им не нужен Бог. Это Евангелие нам говорит, что ты грешник, слабый, немощный и ограниченный. Что ты не можешь ни себя спасти, ни другого. Ведь мы когда конфликтуем, мы что хотим сделать? Мы хотим либо свое отстоять, либо другому что-то убедить. А я не могу ни себя изменить, ни другого не могу изменить. Как я могу жену менять, если я себя не могу изменить? Как я могу церковь менять, если я сам себя не могу изменить? А вот Иисус может изменить. И вот в этом добрая весть, что Иисус прежде всего, Он меня может изменить. И Он может изменить брата моего, сестру мою, жену мою, детей моих, он может. И вот когда конфликтная ситуация случается или назревает, на что мы надеемся, чего мы ищем? На свою логику, на свой опыт, чего мы ищем? Своего чего-то добиться, сделать, как нам кажется, правильным? Или я уповаю на Бога, который воскрешает мертвых? Вот самое уже все, безнадежная ситуация, умер человек, но Бог может его воскресить. И вот смотрите, если я даже в споре, будь то в дома, будь то в церкви, если я проиграл спор, но нашел Христа, потому что пошел его путем, я проиграл спор, со мной не согласились, не сделали, как я хотел, но потому что я смирился, и я отпустил, я сказал, Иисус, да будет воля Твоя, я проиграл спор, но я нашел Христа, проиграл я или выиграл?
Выиграл.
Да, конечно, выиграл. Да что нам еще надо, если Иисус с нами? Да нам ничего не надо, если Бог за нас, то кто против нас? И кто нам дороже Иисуса? Друзья мои, поэтому, если вот становится какая-то такая ситуация, Господи, где ты? Вот каким мне путем идти? Исследуйте, загляните в свое сердце. Вражда, распри, она из-за чего? Из-за вот этой похоти, воюющей в членах моих. Господи, прости и помилуй, да пусть это уйдет от меня. Пусть будет, как они говорят, лишь бы ты был со мной, а я был с тобой, Господи. И пусть у меня будет единство во Христе, единство со Христом. Потому что единство в Евангелии, потому что в Евангелии нет правых, в Евангелии есть только оправданные. Если мы с вами будем искать Христа, единство в Нем, единение с Ним, тогда мы не будем там друг перед другом правыми, мы будем друг перед другом оправданными Христом. И тогда мне нечего там возвышаться над кем-то, если я думаю о тебе как выше, знали бы вы, какой я грешник. И каждый так думает. И каждый ищет не своего, а того, что угодно Христу. И Христос ходит среди нас Духом Своим. И Он исцеляет, и Он благословляет. Сейчас будем молиться с вами. И я понимаю, что мы все равно где-то с кем-то спорим, где-то каким-то у нас есть свое мнение. И давайте вот сейчас встанем. Если у вас есть что-то внутри, вы хотите перед Богом, может быть, исповедаться, может быть, покаяться. Если у вас с кем-то нет единства, прямо сейчас мы можем молиться об этом. Давайте встанем, будем молиться. Молитесь вслух, молитесь про себя, молитесь, как вам хочется, но давайте какое-то время перед Богом сейчас посмотрим, почему у меня нет единства с кем-то и насколько Иисус для меня ценен сейчас. Кто хочет, помолитесь вслух, а я закончу. Господь, Ты начало, Ты конец, Ты полнота, Ты сама жизнь, Господи. Ты сам в себе един, и нет ничего, что тебя бы разделяло. Господь, и Ты вот это единство желаешь нам, единство с Тобой, единство друг с другом, единство с творением, единство даже с самими собой, Господь, когда конфликты в нас, внутри нас раздирают, когда мы в самих себе мира не имеем, Господи Боже. И вот это все делает грех, когда мы отворачиваемся от Тебя, когда мы думаем, что мы лучше знаем. Господь, ну спасибо, что Ты пришел на эту землю, и Ты взял наш грех на Себя. Ты пошел на Голгофу, на крест, Ты заплатил цену. Боже, спасибо, что Ты даешь Духа Святого, Слово Твое, чтобы всякий исцелялся, чтобы мы приходили к единству с Тобой, Господи. Что может быть прекраснее единства с Тобой? Чтобы мы имели единство с творением, Господь. Единство друг с другом, единство в своем сердце, когда мы наконец-то собраны вместе, Господь. Соединены, исцелены. Господь, Боже, я молю Тебя, дай нам ценить Тебя превыше всего, дай нам дорожить Тобой, дай нам искать лица Твоего, воли Твоей. Господь, если мы где-то за что-то боремся, если мы с кем-то там в противных каких-то отношениях, если мы не имеем мира с ближними нашими, Господь, покажи, Боже, Дух Святой, покажи, Господь, где вот эти похоти в членах наших воюют и бурлят. Чего мы так сильно хотим, что не можем смириться? Почему, за что мы так держимся, что не можем довериться Тебе и отпустить? Господи, я за себя молю, за семью молю, молю за церковь, в которой Ты меня поставил служить. Я молю Тебя за эту церковь, Господь, за тех, кто здесь сейчас, Боже, за братьев, сестер, за служителей, за всю общину. Иисус, я молю, чтобы Твоя благодать здесь действовала, чтобы Твой Дух действовал, Господь, чтобы Ты открывал грехи, чтобы Ты давал покаяние, чтобы Ты давал веру, Господи, довериться Тебе и отпустить вожжи, Господь. Я прошу Тебя, чтобы не было споров, не было распри, но чтобы был мир, была любовь, было единство, как Ты заповедал, да будут едины, как мы едины. Господи, благослови, мы хотим этого единства, мы желаем его, мы для него созданы, Господь. Боже, исцели, исцели наши церкви, наши сердца, наши семьи, чтобы мы были едины по Слову Твоему. И Тебе, только Тебе, Богу нашему, слава, Отцу, Сыну и Святому Духу, во имя нашего Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.